эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Суд Балуха перенесли из-за состояния здоровья украинца. Каталонцы требуют освободить депутатов регионального парламента. В Киеве сторонники Саакашвили провели акцию протеста. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд аннексированного Крыма перенес заседание по делу украинца Владимира Балуха, которого обвиняют в хранении боеприпасов. Подробности рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.
Балух заявил ходатайство о том, что ему необходимо оказать медицинскую помощь в связи с ухудшением состояния здоровья. Он испытывает сильные боли в области спины, а также общее состояние его здоровья серьезно ухудшилось в связи с условиями содержания.
Суд перенесен на 16 ноября. В данный момент Владимир Балух находится в больнице. В Испании каталонцы вышли на улицы Барселоны с требованиями освободить 8 членов регионального правительства и еще 2 деятелей движения за независимость региона, которые также находятся под арестом. Люди шли с лозунгами «Свободу политзаключенным» и неофициальным флагом Каталонии, символом борьбы за независимость Эстелады. По оценкам полиции, демонстрация собрала около 750 тысяч участников. Сторонники Михаила Саакашвили в воскресенье вышли на акцию протеста. Несколько сотен активистов собрались на Михайловской площади в Киеве с требованием создать антикоррупционный суд и принять закон об импичменте президента Украины.
Якщо вони не приймуть ці закони, а у мене є багато сумнів, що вони їх приймуть, я пропоную з 3 грудня почати процес народного імпічменту президента і влади взагалі.
После коротких политических речей участники акции двинулись по центру Киева до площади Конституции возле Верховной Рады. Во время марша останавливались возле памятника героям Небесной Сотни и администрации президента. На банковые активисты выложили из свечей надпись «Коррупция убивает». Реакции правительства и вмешательства силовиков пока не было. Украинское предприятие «Антонов» представило на выставке «Дубай Air Show» 2 транспортных самолета, самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов. В компании отмечают, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании «Такния», делегация командования сухопутных войск. Международный авиасалон в «Дубай Air Show» является ведущим мировым событием в гражданской и военной авиапромышленности, постоянно привлекает внимание правительственных кругов различных стран мира, военных и бизнесменов. В северной части Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находится в 32 километрах к юго-западу от Халабжа, на глубине почти 34 километра. Землетрясение также ощущалось в Иране, где сообщалось о разрушениях. По данным государственного телеканала, в результате землетрясения есть разрушения по меньшей мере в 8 селах. Иранское агентство ИРНА сообщило, что водоснабжение и электроснабжение пропало в некоторых частях западной провинции Керманшах. Сейчас сообщений о жертвах нет. Симферопольская «Таврия» обыграла одесскую «Реалфарму» в рамках 20-го тура 2-й лиги Украины. Матч закончился со счетом 3-1. Интервью «Крым Реалии» дал полузащитник симферопольцев Вадим Воронченко.
У нас остался еще последний тур. Самое главное, что закончили на мажорной ноте дома последнюю игру чемпионата. А на выезде теперь останется с энергией. Как говорится, дерби тут местное.
После победы «Таврия» закрепилась на 6-й строчке, опережая как раз «Реалфарму» на 4 очка. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 9 градусов. Ожидается ясная погода. На Чангаре плюс 9 облачно. В Новоалексеевке также 9 градусов тепла, но солнце пробивается сквозь тучи. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранте с Крымом работают без изменений. Оставайтесь на радио Крым Реали и слушайте утреннее ток-шоу с Павлом Казариным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Вот мы когда говорим, что у нас ток-шоу, на самом деле мы стараемся, чтобы у нас ток было больше, чем шоу, чтобы у нас как раз-таки рацио превалировало над эмоциями. Мы пытаемся разбираться в тех новостях, которые появляются на территории Российской Федерации, которые появляются на территории Украины и Крыма, и объяснять простым языком сложные вещи, ничего при этом не упрощаем. Ближайшие полтора часа будем этим заниматься. У нас есть несколько тем, но просто для начала напоминаю, что вы можете слушать нас на 549 АМ, кроме того, на 105.9 FM круглосуточно. Добро пожаловать к нам в эфир. Крымчан приглашаем звонить по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Тема, которая заинтересовала нас накануне сегодняшнего эфира. Дело в том, что Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Законопроект разрабатывали депутаты, представляющие ведущие винодельческие регионы страны, а также представляющие украинский Крым. Кроме того, одна из задач, которая ставилась перед этим законопроектом, это вывести вино из общего довольно жесткого, ну, скажем так, водочного регулирования, потому что ранее все спиртные напитки, которые, ну, собственно, не были пивом, они попадали под единое правило регулирования. Ну вот как раз давайте попытаемся разобраться. Этот законопроект, он облегчит жизнь крымских виноделов? Какая судьба ждет крымское вино? И вообще, что за 3,5 года с весны 2014 года произошло с крымским виноделием? Способно ли оно работать только исключительно на собственном виноматериале, способно ли оно быть конкурентным, и, наконец, вот посравниваем винодельческую реальность России и Украины. Обо всем этом будем говорить сразу после сюжета.
100 слов по теме.
Госдума России 8 ноября принимает в первом чтении новый закон о виноделии. Один из инициаторов, депутат российского парламента от аннексированного Крыма Константин Бахарев, на заседании рассказывает, что новый закон должен стимулировать производство вина и винной продукции из сырья, выращенного в соседней России или аннексированном Крыму. Также у вина появится географическое указание и наименование места происхождения. Еще один важный момент. Производителям вин упростят получение лицензии на производство. Телеканал «Первый Крымский» цитирует основную мысль Бахарева по поводу нового закона. Телеканал «Первый Крымский» цитирует основную мысль Бахарева по поводу этого закона.
Под эти категории попадает продукция ведущих винодельческих предприятий Крыма, что даст мощный толчок развитию крымского виноделия. Мы стимулируем рост количества винодельческих хозяйств, в которых осуществляется производство вина из собственного винограда, для того, чтобы обеспечить население нашей страны качественной винодельческой продукции отечественного производства.
Практически ко всем винным заводам после аннексии полуострова российские власти применили так называемую национализацию. Позднее, когда вина начали поставлять в соседнюю Россию, там их окрестили винной продукцией. Закон еще ожидает второе чтение, в котором будут рассмотрены поправки и предложения. После третьего чтения закон будет передан на подпись президенту России. Впрочем, президент может его отклонить или вернуть в доработку.
100 слов по теме.
Вы знаете, мы пытались получить комментарии от крымских виноделов, но по разным причинам нам это не удалось. Кто-то, опасаясь за собственную карьеру, решил не сотрудничать с украинскими медиа, но, тем не менее, некоторые комментарии нам все-таки удалось получить. Например, глава Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец, он рассказал, что вот этот российский закон в существующем виде, он вносит дополнительный хаос в винодельческий процесс. Кроме того, по словам Павла Швеца, новый винный, так называемый, закон дает лазейку тем компаниям, которые делают вино из покупного виноматериала. Давайте послушаем.
Мнение.
Плюсы в законе есть, но серьезных бонусов я каких-то не вижу. Почему? Во-первых, это дополнительный закон к существующему первому. Из 171-го федерального закона вино ведь не выводят. Теперь вино будут регулировать два документа. Если делать новый закон, то надо менять тотально и старый, полностью выводить вино из закона, который регулирует водку. Конвой через весь документ проходит инициатива каких-то производителей вина, которые льют вино из покупного виноматериала. Они хотят приравнять эту продукцию к тому вину, которое делается из российского винограда. Такие производители будут получать те же льготы и субсидии, которые предназначаются все-таки тем, кто создает вино из собственноручно выращенного винограда. То есть в этом законе виноматериальщики пытаются дорваться до льгот, чтобы за государственный счет наращивать объемы и производить продукцию не очень высокого качества.
Мнение.
Вообще, друзья, когда доводится разговаривать с виноделами из Украины, например, они очень часто жалуются на зарегулированность отрасли или на то, что законы, которые регулируют, соответственно, виноделие, не всегда разрабатываются с участием специалистов, из-за чего получаются перекосы в ту или иную сторону. Вот вообще, проблема виноделия на постсоветском пространстве и какие универсальные проблемы у нее есть, какие болевые точки на законодательном уровне, на уровне, собственно, промышленного производства есть. Вот обо всем этом мы в том числе будем говорить сегодня в нашей программе. И мы рады, что к нашей беседе присоединяется Дмитрий Сидоренко, президент Международной ассоциации Сомелье Украины. Дмитрий, доброе утро и спасибо вам, что нашли время.
Доброе утро. Только ассоциация Сомелье просто не международная.
Президент, хорошо, ассоциации Сомелье Украины. Спасибо за уточнение. Дмитрий, вот мы как раз пытались разобраться. Вот российские виноделы, они жалуются на то, что их винодельческую отрасль в свое время регулировали в том числе такими в кавычках «водочными законами». А вообще, ну, вот если сравнивать российскую реальность, украинскую реальность, то можно ли выделить какие-то общие болевые точки или вот наоборот определить вот разность этих самых национальных винодельческих реальностей?
Ну, доброе утро. Болевых точек очень много, и... Общее это то, что государство никаким образом, в общем-то, не смотрит в сторону малых виноделов. Вот вы говорили о комментариях Павла Швеца, то Павел Швец всегда боролся за то, чтобы выделить отдельную зону, например, Севастополь, где у него находится свое хозяйство, чтобы это были вина, и это все регулировало, что это виноград только в зоне этой растет. Да? То есть тогда вы имеете право называть именно так. И вроде бы тот же российский закон, который направлен на это, но вместе с тем он дает очень много больших, еще и больших, вернее, регуляций, чем то, что существует сейчас. Вот. То есть, и вот правильно было сказано о том, что, как и в Украине сейчас, очень много льется вина из так называемого привозного виноматериала, балка так называемого, и это все потом выходит под маркой как украинское вино. То есть, а что, из чего, как оно сделано, это государство совершенно ничем не регулирует. Uh-huh.
А почему виноделам чаще проще покупать виноград, собственно, и лить из покупного, чем из своего собственного?
Так виноделие – это длинные деньги, так называемые. То есть посадить виноград, за ним ухаживать, и потом только из него сделать вино – это же намного длиннее и совершенно другие условия заработка. Понимаете, то есть, а где-то купил, что-то разлил, наклеил красивую этикетку, красиво назвал, добавил. То есть регуляция не только в покупке виноматериала, а в том, что можно добавить различные, сейчас, как я говорю, всегда химия не стоит на месте, различные добавки, чтобы она была ароматненькая, вкусненькая и под видом чего-то, не знаю, разлить и получать за это прибыль. Mm-hmm. Вот. При этом еще и получать какие-то возвраты якобы за то, что ты делаешь, в данном случае, украинское вино.
Я помню, мне когда доводилось бывать на экскурсиях там, по украинским заводам, они говорили, что проблема, на самом деле, вот, там, покупного винограда, покупного виноматериала, она насчитывает не один год. А можно ли проследить динамики? То есть, условно говоря, вот сейчас у нас ситуация 2017 года, а, например, там 5 лет назад было лучше или хуже?
В плане того, что меньше покупали чужого? Да нет, это было под другим видом, это было совершенно по-другому. А сейчас уже, в общем-то, никто не стесняется, и даже на полке можно встретить разлитое, стоит вино вместе там с чилийским, аргентинским, австралийским, французским, даже итальянским, стоит вино, разлитое в Украине, непонятно из чего. Вот. Но имеет французское наименование, и стоит рядом с французским вином, естественно, цена у него отличается очень хорошо, в лучшую сторону для потребителя, как бы. И человек думает, ну, слушай, классно, за недорого куплю французское вино. На самом деле покупает вообще непонятно что, вот. А государство в данной ситуации вообще ничего не регулирует. Знаете, то есть если раньше хоть вид делали, то сейчас уже никто не стесняется.
Я помню, мне говорили, что до аннексии крымский производитель, торговая марка «Инкерман», она занимала одни из такие довольно прочные позиции на украинском рынке. И вообще, как изменился украинский рынок виноделия и винопотребления после того, как крымские виноделы оказались в значительной степени, ну, по сути, отрезаны от украинского потребителя?
Ну, для крымских виноделов, для некоторых, не для всех, очень разное, да, вот. Для них это было шоком по одной простой причине, потому что много крымского вина, как бы крымского вина, лилось из, так называемого, материкового винограда, виноматериала, вот. И когда получилось, что Крым стал отрезан, то виноделам Одесской области, очень многим виноделам Одесской области стало некуда сбывать свой виноград и виноматериал, а крымчанам, соответственно, не хватало из чего делать вино. И потому пошел так называемый импортный балк. Вот. То есть, но сейчас все наладилось. Вот. И есть Инкерман в Крыму, и есть Инкерман в Украине, вот, который, в общем-то, и там льется из каких-то виноматериалов. Потому что, судя по тем объемам, собственных виноградников, естественно, не хватает.
Понятно. Я помню, как в свое время, сразу после там, смены флагов на территории полуострова, крымские виноделы начали бить тревогу, потому что оказалось, что в рамках российского законодательства, вот, например, категория крепленных вин, производство которых там на Массандре или там в других, на самом деле, винодельческих хозяйствах было приоритетом, там портвейны, мадеры, хересы, ликерные, десертные вина, они оказались по российской классификации даже не винами, а винными напитками. Получается, что в Украине более либеральное законодательство для виноделов, нежели в России?
Но в тот момент, это вот в этой части, это было, да, более либерально. Но почему вы сейчас не говорите о том, что для всех крымских виноделов наступила пора для того, чтобы получить, есть же в России лицензия федеральная и региональная, да, то есть и только очень недавно, где-то, наверное, через год после вот отреза Крыма, некоторые предприятия крымские получили федеральную лицензию, то есть смогли поставлять вино на территорию материковой России. Это первое. А второе, то, что у всех для того, чтобы получить лицензию федеральную, должна быть стоять такая штучка, которая называется ЕГАИС, которая должна считать каждую каплю, и которая покупается за счет винодела. То есть она тут, ну, я сейчас не готов озвучить цену, но это было не менее 1 000 000 рублей на тот момент. Понимаете? Вот, то есть, и вот это тоже, да. А то, что по поводу, это в первую очередь там Массандра и другие какие-то производители, ну, они же знали, в Россию до этого точно так же поставлялось. То есть российский закон немножко по-другому трактовал.
А в чем заключалось это отличие? Из-за того, что вино крепили зерновым спиртом, а не виноградным, он попадал?
Да, крепили, и в том числе и зерновым спиртом. То есть вот это было практически единственное условие для названия вином или винным напитком. То есть, но Массандра и до этого продавалась как винный напиток, просто никто на это не обращал внимания, потому что было большое и красивое слово «Массандра». Вот.
Думали,
что под них, наверное, изменят, но ничего не изменили.
Если позволите, опять же вопрос, связанный с этим. Я помню, что люди, которые, опять же, работали и связаны с украинским виноделием, они жаловались на то, что, например, в украинском законодательстве прописаны нормы, которые не позволяют, например, делать классический портвейн, который будет крепиться не зерновым, а виноградным спиртом, просто потому что, согласно существующим ГОСТам, крепить можно только зерновым спиртом. То есть, получается, эта проблема продолжает быть актуальной и для украинских виноделов?
Да, на сегодняшний день эта проблема актуальна для украинских виноделов, и, ну, понимаете, здесь немножко по-другому. У нас хотя бы существует закон про виноград и виноградное вино. В России этого закона не существует, у них есть федеральный закон 171. Вот. Но все равно очень много регуляций и... Ну, в России это трактуется по-другому. То есть Украина по отношению к виноделу была, конечно, намного более либеральной. Вот. Была зарегулированность, но это были министерские какие-то чиновничьи, скажем так, требования, коррупционные, некоррупционные, да, то есть в России это все происходит немного по-другому.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле можно говорить о том, что зарегулированность украинской отрасли винодельческой, она менее жесткая, нежели зарегулированность российской реальности винодельческой.
Ну, в общем-то, да. Угу. В общем-то, да. Крым, Россия, то есть, относится более жестче к крымчанам, чем когда-то относилась, конечно, Украина.
Понятно.
Российская канация, я имею в виду, конечно.
Понимаю, да. Спасибо вам большое, Дмитрий. Вот лично для меня многие точки над «ё» в этом вопросе благодаря вам расставлены. Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины, был с нами на связи. Друзья, еще одно мнение я хотел бы вам предложить. Опять же, я напомню, что информационным поводом для сегодняшней программы послужил принятый в России в первом чтении законопроект, который изменит жизнь крымских виноделов, которые, ну вот, уже 3.5 года существуют в рамках России. Российской реальности после захвата полуострова. И среди прочего я напомню, что этот законопроект, который принят Госдумой в первом чтении, он, по идее, должен как бы вывести виноделов из вот этого водочного регулирования, в рамках которого они в Российской Федерации существуют. Ну и многие кричали, что ура, ура, соответственно, виноделам будет дан в России зеленый свет, а некоторые виноделы, опять же, российские, они говорят, что да вы знаете, новый законопроект, он на самом деле нашу судьбу не особенно облегчает. Во всяком случае, гендиректор крымской винокомпании «Альма Велли» Андрей Григорьев, он считает, что закон сырой, заработает только, если в него несут много поправок, потому что до этого момента вот особенно ни на что он не надеется. Давайте послушаем мнение Андрея Григорьева.
Точка зрения. К сожалению, в российской законодательной традиции весь алкоголь в одной корзине и крепкачи вино. Регулирование, оборот по вину такие же, как и по водке. Это и технологически неправильно. Винные производители на сегодняшний день вынуждены выполнять требования Росалкогольрегулирования по учету, контролю при производстве, которые вредят качеству конечного продукта. Сейчас закон отделяет вино от водки лишь в том, что касается производства. Оборота он пока не касается. Доведение до потребителя вина закон не затрагивает. Во всех нормальных винодельческих странах и в части национальной культуры, истории, экономики вино – это сельскохозяйственный продукт, который регулируется иначе. Конечно, остается множество вещей, которые категорически сдерживают развитие виноделия, но это первый шаг.
Точка зрения. А как вообще должно выглядеть виноделие здорового человека? Как должно выглядеть виноделие, по мнению самих виноделов? И какие должны быть вообще взаимоотношения между виноделом и государством, если государство хочет у себя видеть качественную винодельческую отрасль? Что, например, какие преграды на этом пути, ну, в качестве иллюстрации, могут быть в Украине? Вот обо всем этом с Иваном Плачковым, виноделом, основателем и владельцем торговой марки «Колонист». Иван Васильевич, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, Иван Васильевич, ну вот, на ваш взгляд, вы винодел, у вас, собственно, одно из лучших предприятий в стране. Ваше видение, как вообще должны строиться отношения между виноделом и государством?
Ну, вы знаете, и давайте вспомним вот то, что вы сказали, как должно развиваться виноделие вот в развитых странах, в европейских странах, вот по примеру Франции, если сравнить там Франция, Италия, Испания, если сравнить с Украиной, то во Франции где-то больше 60 тысяч производителей вина. Значит, в Украине до недавнего времени было 17. 17 тысяч, а всего лишь 17. Вот сейчас где-то до 25, до 30 производителей вина, вот полного цикла, которые, у которых есть виноградники, и до розлива непосредственно в бутылках. И что необходимо сделать вот, для того, чтобы мы вышли на вот, европейские такие стандарты? Почему? Потому что в Украине очень большой потенциал по виноделию. Вот государств, например, на юге Одесской области, там, где наши винодельные колонии, вино производили еще со времен Древней Греции. Это действительно законодательство, это изменение законодательства, потому что на сегодня виноделие зарегулировано по принципу еще Советского Союза, когда были большие предприятия монополисты, тогда нельзя было иметь как бы свои винодельни, и под вот тот алгоритм, систему строилось законодательство. И, к сожалению, вот за последние 6 лет, 7 лет независимости законодательство значительно не изменилось по системе взаимоотношений государства-винодел. Хотя в Украине, вот мы в прошлом году был принят закон и подписан президентом по ликвидации вот этой оплаты 500 тысяч за лицензию на оптовую торговлю, был где-то лет 10 назад переработан, внесены изменения в тот закон, и действительно, но этот закон регулирует не только вино и крепкие спиртные напитки, но и все, что касается табака. Такого анахронизма нигде в мире нету. И сегодня готовится следующий закон, который снижает уровень регуляции со стороны государства. Сегодня для того, чтобы начать производить вино, необходимо подготовить порядка 170 документов и больше 100 разрешений. Поэтому нужна дерегуляция. Я считаю, что нам надо где-то разрешений и не больше 20-30 таких нормативных документов, с одной стороны. Но с другой стороны, государство должно более жестко следить за выполнением тех стандартов, которые предусмотрены в этих документах, для того, чтобы не допускать фальсификатов, не допускать некачественной продукции. И самое главное, сегодня не решен вопрос земли, потому что земля распаевана, землю не можно и нельзя продавать, нельзя покупать, а виноградарство – это такая отрасль, такой сектор, который многолетний. Знаете, великие вина делаются с виноградником не младше 50-60 лет.
Да, это всегда история про длинные деньги. В том числе нам об этом говорил наш предыдущий спикер. Если позволите, Иван Васильевич, буквально вопрос на одну минуту. Вот скажите, за последние 4 года, после того, как с украинского рынка виноделия выпали крымские, оказались отсечены крымские виноделы, вот как изменилось, перераспределился ли рынок, почувствовали ли на себе течение Крыма материковые виноделы?
Они почувствовали, конечно, но я бы не сказал, появились какие-то там негативные моменты. По объему не уменьшилось. Многие крымские марки перешли на материковую часть, Херсонскую, Николаевскую область. И это не сказалось на качестве, на объемах производства вид Украины. Я бы сказал, даже была создана, и вот мы гордимся тем, что и торговая марка «Калининство» создали бренд украинского вина. Потому что не было, был бренд крымское вино, молдавское, грузинское. Так вот мы на базе двух сортов винограда, сухолиманский, одесский, черный, создали украинское вино. А эти сорта украинские, выведены украинскими селекционерами. Угу. И я считаю, потенциал есть, развитие есть, потому что культура потребления вина в Украине растет неимоверными темпами. Неимоверными. Почему? Потому что культура... потому что это является атрибутом обязательно цивилизованного государства. А за этим растет культура виноделия, культура виноградарства, и в целом этот сектор экономики развивается достаточно трудными темпами.
Спасибо, Иван Васильевич. К сожалению, время неумолимо. Мы вынуждены сейчас будем уходить на новости. Иван Васильевич Плачков, винодел, основатель торговой марки «Колонист», был с нами на связи. Друзья, крымское виноделие. Будем следить за судьбой законопроекта, за теми правками, которые будут вноситься в него во втором чтении. Если будет что-то важное, обязательно вам расскажем. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. На границе с аннексированным Крымом в автомобиле нашли оружие. В Украине планируют изменить формат 8 марта. В Берлине сделали необычную инсталляцию. Далее подробно. В Берлине напротив Бранденбургских ворот поставили вертикально 3 автобуса. Инсталляция получила название «Монумент». Об этом сообщается в сюжете телеканала 112 Украина. Автор композиции, немец сирийского происхождения Манаф Галбуни, рассказывает, что это символизирует войну в Сирии. Так жители и повстанцы в Алеппо забаррикадировали улицы, чтобы спрятаться от выстрелов.
Бранденбургські ворота є водночас символом руйнувань від війни, роздробленості і потім єдності, яка за цим послідувала. Вони показують, що нам потрібно об'єднуватися. Крім того, я хотів нагадати, що війна в Сирії триває, там стільки горя і біженців.
По данным телеканала, выставку уже проводили в Дрездене. Это вызвало волну негатива среди ультраправых сил Германии. Государственная пограничная служба Украины 12 ноября сообщила об изъятии травматического револьвера «Корнет-С», который украинец якобы спрятал под сиденьем автомобиля, направляясь на аннексированный полуостров. Инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», сообщает пресс-служба ведомства. В погранслужбе добавили, что после изъятия револьвера провели углубленный осмотр машины и уведомили нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Инициатива Украинского института национальной памяти об изменении календаря государственных праздников предполагает переформатировать 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин. Предложено лишить его статуса выходного, сообщил директор Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович изданию «Главред». Вятрович считает, что изменение формата 8 марта поддержит декоммунизацию в культурной сфере. Кроме дня 8 марта, среди предложений изменить формулировку выходного дня 1 мая на праздник труда и перенести выходной с 9 мая на 8 мая. Симферопольская «Таврия» обыграла одесскую «Реалфарму» в рамках 20-го тура второй лиги Украины. Матч закончился со счетом 3-1. Интервью «Крым Реалии» дал полузащитник симферопольцев Вадим Воронченко.
У нас остался еще последний тур. Самое главное, что закончили на мажорной ноте дома последнюю игру чемпионата. А на выезде теперь останется с энергией. Как говорится, дерби тут местное.
После победы «Таврия» закрепилась на 6-й строчке, опережая как раз «Реалфарму» на 4 очка. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 9 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке также 9 тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. В эфире «Радио Крым Реалии». Как обычно, говорим о важном, говорим о знаковом, говорим о том, о чем на полуострове принято молчать. И тема, которая привлекла наше внимание, она касается того, той смены публичной политической повестки в России, которая произошла с момента выдвижения, с момента объявления Ксении Собчак о своих планах участвовать в выборах президента Российской Федерации. Это произошло совсем недавно, если вы помните, но сразу после этого Ксения Собчак стала делать громкие заявления, посвященные Крыму, посвященные американским санкциям, посвященные тому, как Россия должна поступить с украинским полуостровом, о том, что американские санкции оправданы, потому что Россия сама виновата в их введении. И на самом деле для всех это стало большой-большой неожиданностью. Потому что, если предположить, что Ксения Анатольевна Собчак собирается пройти всю предвыборную дистанцию вплоть до марта 2018 года, а выборы назначены на 18 марта 2018 года президентские, то эти вопросы по поводу Крыма, санкций, Украины, Донбасса ей будут задавать еще не раз. И по большому счету именно она возвращает все эти темы в российскую публичную повестку. И чем это чревато на самом деле? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты соседней России, остается для Украины политической загадкой. Первый и важный для украинцев тезис Собчак – Крым аннексирован незаконно.
Еще раз повторю, я не буду агитировать в Крыму, потому что я считаю, что Крым был присоединен незаконно.
Тем не менее, в заявлениях Собчак не фигурирует однозначная формулировка «Крым – это Украина». Ксения Анатольевна предлагает новый так называемый референдум на полуострове.
На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна, только через некий новый независимый референдум. Референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения.
У представителей СМИ и политических экспертов появляются версии о том, что кандидатуру Собчак напрямую курирует Кремль. Российское правительство такую версию отрицает. Основной месседж самой Собчак – она является так называемым «кандидатом против всех». При этом она не спешит критиковать президента России Владимира Путина.
Для меня в первую очередь Путин – это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. Практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню. Поэтому Путина – человека я оскорблять не буду. Но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин политик.
Ксения Собчак еще не зарегистрирована кандидатом в президенты России. Выборы в соседней стране должны состояться в следующем году.
Крым в центре внимания.
Ну, собственно, ситуация с точки зрения очень многих внешних наблюдателей выглядит следующим образом. Крымская тема, которая довольно активно была в российском политическом пространстве, довольно активно присутствовала в российском политическом пространстве, там, в 2014 году, в 2015 году, наверное, половину 2016 года, она потихонечку отошла в небытие. Когда говоришь с социологами о том, что волнует российского обывателя, там, тема полуострова или тема Донбасса, она не занимает первую строчку в системе обывательских приоритетов. Но при этом повестка Ксении Анатольевны Собчак, которую она волей-неволей как бы предлагает российским медиа, она возвращает нас всех в ситуацию вот этого вот, не знаю, там, мучительных дилемм 2014 года о том, чей Крым, какой должна быть его судьба, о том, кто виноват и что делать, и насколько это вообще вписывается в то политическое, в те политические заготовки, которые могли бы существовать у Кремля в отношении повестки ближайших президентских выборов. Вопрос, который пока что остается без ответа, но мы будем искать эти ответы вместе с российским политологом, профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом. Владимир Яковлевич, доброе утро, спасибо, что согласились присоединиться к нашей беседе.
Доброе утро.
Скажите, вот по вашим ощущениям, Ксения Анатольевна, которая, в отличие там, от многих других политиков, вновь возвращается к теме там, Крыма, которая возвращается к теме там, судьбы и справедливости американских санкций, насколько она в этом смысле поворачивает вспять российскую публичную политическую повестку?
Ни в коей мере, потому что на самом деле, во-первых, в России нету какой-то альтернативной политической повестки, которая была бы озвучена участниками выборов. Ну, грубо говоря, всем итоги этих выборов и их участники до лампочки, потому что все знают, что выберут Путина. И в этом смысле высказывания других участников, включая и Собчак, в общем, воспринимаются как такой белый шум. Во-вторых, потому что как бы Собчак выступает такой карикатурой на то, как российские власти представляют себе условных либералов. Вот есть такой оскорбительный довольно термин «демшиза», то есть такие придурки, которые, ничего не знают, знают и не умеют, и не пригодны к управлению страной, но очень любят разглагольствовать на разные темы. И Ксения, в общем, вполне успешно играет в спектакле эту роль. В данном случае неважно, играет ли она ее сознательно там по договоренности с кем-то в руководстве, или она действительно так думает. И, конечно, ее присутствие обильное там в средствах массовой информации призвано, ну, отчасти служить такой ложной мишенью, а отчасти затушевать отсутствие в рамках избирательной кампании действительно реального кандидата Алексея Навального, которого власти стремятся не допустить до участия в выборах, и, похоже, им это удается.
Если позволите, Владимир Яковлевич, вот вы говорите, что участие Ксении Собчак, ее публичная повестка, это лишь доказательство отсутствия альтернативной политической повестки на сегодня в России. То есть есть Кремль, есть повестка только его. А как могла бы выглядеть реальная альтернативная политическая повестка в России в случае участия в этих выборах реального кандидата альтернативного?
Я думаю, что тогда речь пошла бы о базовых принципах, на которых построено управление государством, и в частности о коррупции и многочисленных злоупотреблениях со стороны властей на всех уровнях, о принципах этой государственной политики, связанной с тем, что у нас выросли чудовищно расходы на разбухший государственный и, прежде всего, силовой аппарат в ущерб там, здравоохранению, другим сферам, о том, что в руководстве страны отсутствует открытость и прозрачность, и есть стремление закрепить нынешние принципы управления страной на долгие десятилетия вперед. И на самом деле сюжеты, связанные с внешней политикой, они, конечно, тоже важны. Просто они тогда исходили бы от человека, собравшего в свою поддержку сотни тысяч подписей по всей стране и пользующегося в гораздо большей мере известностью и поддержкой, чем Ксения Собчак.
У меня вот вопрос возникает. Очень многие, то есть вы говорите, что вот вопросы коррупции, вопросы принципиального государственного устройства, это то, что могло бы быть альтернативной повесткой. Тема полуострова и вообще как бы всего того, что произошло в 2014 году, она вообще для российского обывателя отошла на второй план, она остается где-то в числе там первых пяти приоритетных. Вот вообще Крым в сознании российского обывателя, он по состоянию на ноябрь 2017 года, он где?
Он, безусловно, не входит в число приоритетов. О том, что произошло в 2014 году, значительная часть российских сограждан элементарно забыла, а те, кто помнят, в общем, не очень хотят вспоминать. И я думаю, что это очень тонко чувствует Алексей Навальный, когда он сказал, что Крым не бутерброд, давайте его не будем преподавать. В общем, фактически тоже в своей повестке дня этот вопрос задвинул на периферию. То есть эйфория 2014 года, она прошла, а о том, как эту проблему разруливать, в общем, никто особенно говорить не хочет. Ну, или делает вид, что никакой проблемы нет, а Крым наш и все дела.
Понятно. Спасибо вам большое, Владимир Яковлевич. Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук. Доброе утро, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Да, вот мы как раз обсуждали с предыдущим гостем и, в принципе, задавались в редакции вопросом Ксении Анатольевне, которая идет на выборы президентские и, судя по всему, вот уже там, за последние несколько недель успела отметиться несколькими яркими заявлениями. Она вновь поднимает в публичную повестку тему полуострова, она поднимает в публичную повестку обсуждение темы санкций и того, и их справедливости или несправедливости. И так далее. И я помню, когда мы все это слышали, в редакции было такое ощущение, что как неожиданно, потому что тема Крыма, по большому счету, как нам казалось, из российской публичной повестки так ушла, сложился какой-то так общественно-политический статус-кво в отношении там украинского полуострова. А тут появляется Ксения Анатольевна и вновь эту тему возвращает в публичную повестку. Вот на ваш взгляд, является ли это, сколь бы то ни было, значимым фактором с точки зрения российской публичной политики с учетом того, что впереди у Ксении Анатольевны, ну, как минимум, там, не знаю, ну, наверное, месяца 4, да, получается, для того, чтобы эту тему раз за разом в эфире российских медиа поднимать?
Ну, честно говоря, я не знаю, насколько перед ней стоит задача эту тему продолжать и поднимать все дальше и дальше. То есть мы видим, что она действительно отметилась несколькими такими резкими заявлениями. И пока мы не видим никакой довольно четкой программы и никаких объяснений, пояснений того, как она собирается вот с этими пунктами работать в дальнейшем. Uh-huh. То есть это были такие вбросы, которые обеспечили публичность, медийность, обсуждение и, в общем, некоторый такой резонанс, скандал. А насколько это серьезно в том смысле, что она готова действительно за это бороться, продвигать эту тему в разных институтах, создавать какое-то общественное давление, вот здесь большой вопрос. То есть, возможно, это было сделано просто лишь для того, чтобы вызвать какую-то бурю эмоций и тем самым привлечь часть людей, которые относятся к присоединению Крыма негативно, но и с другой стороны, чтобы ее услышали те, кто ее явно не поддержит, но потом как-то работать с ними. То есть просто запомнится, отпечататься в памяти.
Вы знаете, часто можно услышать ту точку зрения, что вот обычными прямыми социологическими опросами российские настроения пощупать довольно сложно, потому что иногда люди готовы идти на социально одобряемые ответы, давать социально одобряемые ответы и так далее. И что в этом смысле куда более показательными являются фокус-группы, на которых люди начинают выговариваться. Вот вообще российские обыватели, российские настроения, данные вот в ощущениях социолога, они какие, они о чем? Вот какие интенции в российском обществе на данный момент существуют? И есть ли в этих интенциях полуостров, международная политика, Украина, Донбасс и прочие вот эти вот идеологемы?
Ну, смотрите, то есть я бы не стал уж прям так говорить, что все остаются социально одобряемые ответы, но действительно, когда мы спрашиваем там об уровне поддержки, допустим, Путина, то мы получаем не тот ответ, что вот, значит, люди готовы, что действительно, не знаю, выходить на улицы как-то или протестовать, или еще что-то делать в его поддержку. Но мы получаем что-то другое. И вот на чем держится поддержка там власти или еще чего-то, это явно не активная поддержка, это пассивная поддержка в первую очередь. И собственно, эта поддержка, она обеспечивается во многом за счет там какой-то безальтернативности, за счет того, что просто нету какого-то альтернативного другого сценария, который обсуждался в публичном пространстве. Что людей волнует сейчас и что на самом деле, какое у них есть неудовлетворение, это, конечно, тем, что их личные, их бытовые какие-то проблемы, они не решаются, они задвигаются на старый план. Вместо этого идет обсуждение каких-то более таких отдаленных тем, которые, конечно же, воспринимаются в целом тоже как важные, там, не знаю, какая геополитика, еще что-то, но все-таки вот какие-то вопрос уровня жизни, вопрос каких-то коррупционных скандалов, он замалчивается, при том, что есть фигуры, которые эту тему поднимают. И здесь есть некоторая неудовлетворенность, которая может накапливаться и которая может выражаться в какие-то там местные локальные протесты, как вот недавно вышел отчет, который указывает на рост таких локальных протестов, но уже по отношению там не к федеральной власти, а к региональной, к местной власти, поскольку вот эти, условно, бытовые социальные проблемы, они прежде всего касаются быта людей, и, соответственно, люди недовольны обращаются прежде всего к каким-то ближайшим чиновникам, а не к Путину лично. Путин, наоборот, воспринимается как такой спаситель, который может приехать и эти проблемы лично вот разрулить. И мне кажется, собственно, поэтому вот как-то мы не видим существенного сдвига здесь по отношению к федеральным властям.
Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, людей волнует, ну, вот качество жизни в этом смысле, там, Ксения Анатольевна со своими заявлениями о Крыме, это такой себе просто раздражитель?
Отчасти, да. То есть это в любом случае намного, как мне кажется, более слабая позиция, чем например, у Алексея Навального, который изначально отошел от критики Владимира Путина, ну, совсем вплотную, и вместо этого сосредоточился на других чиновниках, на каких-то властях, местных, региональных губернаторах или там правительстве. Но это воспринимается людьми гораздо более остро.
Понятно. Вы знаете, это действительно довольно иллюстративно. Спасибо, Степан Гончаров, социолог Левада-центра, специалист в области политических наук, был на связи со студией радио Крым Реали. Вы знаете, друзья, у нас нет никаких иллюзий по поводу того, что, условно говоря, призыв там решить, там, закрыть крымский вопрос, как предлагает там Ксения Анатольевна, что он способен собрать ей голоса там российских граждан. Но важнее другое, что она, в принципе, повторюсь, возвращает эту тему в публичную повестку. У нас есть звонок в студию. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Я вам скажу по Крыму. Если сделать скрытый опрос населения, тот, который вот сейчас провести, не открытый, как камеру, все вроде, 90%. За возврат обратно. Недовольство людей, во-первых, нищета пошла. Во-первых, все поднимаются, кстати, соцобеспечения, вот эти оплаты за электричество, за воду, все. Люди недовольны. Во-первых, зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Люди получали, если он получал 1200 гривен при Украине. Вот сейчас ему дали минималку. Как этим людям выживать? Все подорожало. Все, во-первых, некачественное питание. Полностью все некачественное. Молочные продукты качественные практически 5%. Все некачественно, но недовольство людей до того пошло. Люди выносят последние вещи, чтобы продать, пропитаться. Угу. Вот такая обстановка, очень тяжелая. Я говорю, вот это император обещал, говорит, опреснители станции, поставим, все, сделаем Арабские Эмираты. Не сказал, когда. Лет через 30-40, когда все вымрут. Ну как это такое? Люди обратно, не дай вот это все произошло бы, люди обратно побежали в ту демократическую обстановку, которая была при этом. Очень тяжело, очень тяжело. Люди воют, но они боятся выйти. Во-первых, вот здесь полицаям дали большую вот такую власть, всем остальным дали, которые служат императору. Все. Остальное недовольны. Народ им не нужен. Здесь должна быть одна воинская часть. Ну, пускай окружат воин, полностью концлагерь сделают, окружат проволокой, все полностью. Где такое создано, а? Обещание одно, говорит, а выполнено, ничего не выполняется. Везде коррупция, вот эти все. Ну, поставить во главе вот этого Крыма, кого он поставил? Преемника, который был в структурах, в бандитских структурах. Где-то видано такое. И вот недовольство людей очень большое. Вы знаете, не знаю, как быть, как выживать. Все хуже, хуже, хуже. Уже все полностью, уже некуда. Пенсионеры обнищали. Вот тоже пенсионер получает до 42 года стажа 8400 пенсию. Как выживать? Уплатил то, остается там 4000. А дальше как? Как быть? Это копейки вот эти. вы знаете, очень большое недовольство людей. То, что они говорят, все скрыто. Сделать вот этот скрытый опрос, увидели бы, какое недовольство было. Очень большое. Мы всем ожидаем все то, что давно возвратится, то, что было в прессе. Ну, нельзя так делать, все полностью.
Да, вы правы. Сложно что-то добавить к этому. Спасибо вам за звонок. Берегите себя. К нашей беседе присоединяется Андрей Акара, политтехнолог, политический философ из России. Андрей, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Спасибо, что позвали.
Да, Андрей, скажите, Ксения Анатольевна, которая внезапно вновь в российскую политическую повестку протаскивает тему Крыма, санкций и вообще всей этой глобальной геополитики, причем с такими, соответственно, с такой либеральной позицией. Вот, на ваш взгляд, это выгодно Кремлю, который, кажется, что, вроде бы там от большой геополитики и громкой риторики 2014 года отказался? Или, наоборот, она играет по своим собственным правилам, а не по правилам Кремля?
Ну, Ксения Собчак пошла, ну, заявила о том, что она собирается идти на выборы. На самом деле это был ее собственный шаг, ее собственное решение. Его сделала, это исключительно ее желание и ее игра. Другое дело, насколько эта игра вписывается или не вписывается в игру Кремля. И здесь есть несколько таких как бы маркеров, по которым мы можем об этом судить. Например, когда было об этом заявлено, все политологи, политтехнологи обрадовались, решили наконец-то что-нибудь заработаем, наконец-то рынок политтехнологий, который в России за последние годы серьезно сдулся и уменьшился, наконец-то будет какая-то сатисфакция. Конечно же, это проект Кремля, все так решили, и, конечно же, Кремль под это даст денег. И скандалы, которые случились буквально через несколько дней после заявления Ксении, они свидетельствовали о том, что никаких денег, никакой Кремль на это мероприятие давать не собирался и не собирается. И как про одного композитора говорили, что его похороны прошли с малым колокольным звоном, так и выборы Ксении Анатольевны Собчак то ли пройдут, то ли не пройдут, но точно, что с малым колокольным звоном. Но тем не менее, поскольку, учитывая ее специфический статус в российском контексте и ее эксклюзивную роль в биографии российского президента и роль его в ее биографии, то есть они друг другу не чужие, а родные люди. Ну, а родные люди, как бы друг к другу не относились, они все равно остаются друг другу, ну, близкими людьми, и это является гарантией от того, что они могут друг против друга сделать что-то плохое.
Андрей, а вот вопрос, то есть ее риторика, это потому что она вот, ее так попросили про Крым, про санкции и так далее, или потому что она сама вот так считает, то есть это эксцесс исполнителя или централизованная партитура?
Я думаю, что ее риторика по поводу Крыма – это именно ее риторика, и вряд ли ее об этом просили.
Понятно.
Более того, эта риторика, ну, для российской оппозиции и около оппозиции, и вот фронды, тема Крыма является крайне неудобной и неприятной. И поэтому мы видим, что максимально, насколько это возможно, российские оппозиционеры от этой темы уходят, а если их вот как бы врасплох застают, то им приходится говорить что-то такое, ну, понимаете ли, это не бутерброд, Почему? Потому что любой ответ на этот вопрос является для и для Навального, и для Ксении Собчак невыгодным и уменьшающим
их потенциальные электоральные.
Да.
Андрей, я, к сожалению, вынужден перед вами извиниться. У меня время уходить на новости. Андрей Акара, политтехнолог, политический философ, объяснял природу вот этой вот политической риторики о Крыме. Спасибо ему, друзья. Сейчас вас ждут новости, после чего наша программа вернется.
Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. В Крыму с начала года подорожала потребительская корзина. В России банкротства приблизились к историческому максимуму. В Иране и в Ираке появились жертвы землетрясения. Далее подробно. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по аннексированному Крыму в октябре 2017 года составила 13 693 рубля в расчете на одного человека. Об этом сообщает подконтрольный России Крымстат. С начала года эта сумма увеличилась на 4,4%. В третьем квартале 2017 года количество банкротств в России увеличилось на 3%, а значение сентября на 2,1% ниже исторического максимума, который зафиксировали в октябре 2009 года. Такие данные приводит Российский центр макроэкономического анализа и прогнозирования. По мнению аналитиков, учащению банкротств способствуют два фактора – слабый потребительский спрос и медленное снижение ключевой ставки. Интенсивность банкротств за квартал увеличилась практически во всех отраслях. В списке 20 крупнейших банкротств 7 из сферы торговли, 3 из производства ювелирных изделий. В северной части Ирака 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находился в 32 километрах к юго-западу от Халабжа на глубине почти 34 километра. Землетрясение также ощущалось в Иране, где сообщалось о разрушениях. Иранские власти сообщают о 164 погибших, количество раненых достигло почти 2000 человек, еще шестеро погибших на территории Ирака. ФСБ может использовать программное обеспечение лаборатории Касперского для шпионажа за членами кабинета министра Великобритании. Такие опасения выразила разведслужба Соединенного Королевства, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны. Также банк Barclays собирается прекратить сотрудничество с компанией Евгения Касперского, отмечает издание. В самом банке, правда, подчеркнули, что разрыв договора состоится по коммерческим причинам, а не по рекомендации разведслужбы Великобритании. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 9 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке также 9 тепла. Керченская переправа и все три пункта админпропуска на границе с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Казариным.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Тема, которая заинтересовала нас, возникла некоторое время назад, благодаря заявлениям украинского посла в Сербии. Он заявил о том, что в значительной степени Сербия является таким вот себе вольным или невольным союзником Москвы, покрывает людей, которые едут наемничать и воевать на стороне боевиков на Донбассе. после чего возник дипломатический скандал. МВД Сербии даже отчиталось после этого о количестве возбужденных дел против людей, которые занимаются наемничеством. Сербы говорят, что в отношении 45 своих граждан, которые ездили воевать за боевиков на Донбасс, они возбудили уголовные дела. Вот, на самом деле, насколько Белград является естественным союзником Москвы в украинском вопросе, и почему Белград, у которого есть прецедент Косово, который как раз-таки должен всецело стоять на позициях неприкосновенности границ, нерушимости границ, готов играть в одну и ту же игру в поддавки со страной, которая вопрос чужой территориальной целостности оспаривает раз за разом. Вопросы, которые пока что остаются без ответа, но ненадолго. Сразу после короткого сюжета будем говорить с экспертами.
Тема дня.
Украинский посол в Сербии Александр Александрович в интервью интернет-изданию «Бирн», которое обнародовали 1 ноября, заявил, что президент России Владимир Путин не беспокоится о Сербии, а лишь использует ее как еще один инструмент для уничтожения Европы. Также посол раскритиковал сербских политиков, которые приезжают в Крым и хвалят Путина. Он считает, что это ухудшает имидж Сербии в Украине. Жители Сербии периодически возникают в точках украинско-российских конфликтов. В марте 2014 года портал Accidents News зафиксировал на блокпостах так называемой крымской самообороны вооруженных сербов.
Наш мотив є чисто моральна подошка русскому народу на Криму. Векове русу нам помагали, давали подошку, па и сада на Косово и Метохи. Тако да, ето, ми смо дошли и не могли да даме подошку.
Сербия выбрала европейский курс развития, однако оставляет связи с Россией. Начиная с 2015 года подконтрольные российским властям Артек приезжали дети из Сербии, а в сентябре 2017-го сербское Минобразование подписало соглашение с лагерем, согласно которому студенты и педагоги из Сербии, которые изучают или преподают русский язык, смогут приезжать в Артек для волонтерства. Среди пророссийски настроенных сербов оказался известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. В июле 2017 года он приехал на полуостров с концертом. В своих интервью он неоднократно поддерживал российскую аннексию, что и повторил на пресс-конференции перед выступлением.
Вот когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Подтверждение, что вы Россия, это жизнь ваша, это культура ваша.
В марте 2017 года в статусе лидера сербской народной партии в Крым через Россию прилетел бывший зампредседателя парламента Сербии Ненад Попович. В интервью телеканалу «Первый Крымский» он поддержал так называемый референдум.
Сербский народ, почти весь народ, 99% поддерживает Крым и решение вашего народа, особенно референдум, который привел к этому Крым снова присоединиться к своей исторической родине. Со мной в делегации находятся и 3 народных депутата Народной скупщины Республики Сербия.
В июне того же года Поповича назначают министром инноваций и технологий Сербии. Он частый гость в Москве и настаивает на развитии российско-сербских отношений. Сербия, несмотря на свой курс на Евросоюз, не ввела санкции против России, а президент страны Александр Вучич намерен сохранить с Россией хорошие отношения.
Тема дня.
Друзья, то что же мы наблюдаем? Насколько в этом смысле Белград является лояльным Москве европейской страной? Где граница этого самого допустимого с точки зрения официального Белграда? Что он может, какую просьбу он может выполнить, какую не может? И на самом деле не демонизируем ли мы на самом деле современную Сербию? Быть может, ее зависимость от Брюсселя все-таки перевешивает в разы за готовность идти на уступки Москве. Вопрос, который нужно задавать специалистам, и мы как раз этим сегодня займемся. С нами на связи обозреватель издания «Европейская правда», балканист Наталья Ищенко. Доброе утро, Наталья. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Доброе утро.
Да. Скажите, когда в Украине звучат слова, что Сербия это такой себе естественный союзник Москвы и является отмычкой, которую может использовать Москва в отношении европейской стабильности, насколько эти обвинения справедливы?
На самом деле это не обвинение, а констатация факта того, что происходит сейчас на Балканах. Действительно, Россия ведет именно эту политику, и определенные круги в Сербии, даже те, которые сейчас входят во власть, поддерживают именно такую политику. Сербия, нельзя сказать, что политика Сербии является однозначно пророссийской, но страна старается лавировать между Россией и Западом, причем чаще всего она занимает умеренно пророссийскую политику и старается ни в чем не обидеть Россию. И именно поэтому Сербия при всех своих декларациях, что она поддерживает территориальную целостность Украины, она категорически отказывается вводить санкции, потому что считает, что страна не может идти против собственных интересов и вводить санкции против друзей. Сейчас я процитировала слова министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который буквально сегодня дал интервью «Известиям», где рассказал еще очередной раз о дружбе Сербии и России.
А в чем, условно говоря, выгода Сербии? Вот когда они говорят о том, что Россия их друг, а в чем это выражается с точки зрения прагматики? В чем эта дружба выражается? Какие бонусы она несет?
Сербия до сих пор не простила Запад за то, что ее не поддержали, когда она старалась сохранить распадающуюся Югославию, и считает, что Москва проявила себя более как друг в событиях 90-х и начала 2000-х. И именно Москва сейчас является гарантом того, что мир не признает независимость Косово, потому что Москва является членом Совета Безопасности ООН, и именно благодаря ей Косово не сможет стать членом ООН, и значит Сербия продолжит сохранять свою территориальную целостность в условиях, что Косово останется всего лишь частично признанным государством.
Ну, опять же, мы сравнительно недавно видели заявление о том, что там в Белграде не исключают возможности обсуждения, там, ну, скажем так, там очень витиевато, такой модальности взаимоотношений с Косово и так далее. Вот на ваш взгляд, этот вопрос теоретически о признании, о взаимном признании между Косово и Сербией, он теоретически невозможен или ситуация, ну, как-то сдвинулась с мертвой точки за последние 20 лет?
Ситуация сдвинулась с мертвой точки. В Белграде придумали такую схему, что они, возможно, теоретически исключат из Конституции упоминание, что Косово является частью Сербии, но при этом не будут официально признавать это государство. То есть они подвесят Косово, но при этом вроде бы формально урегулируют отношения с республикой. Таким образом, Белград надеется, что они выполнят требования Евросоюза, которые без урегулирования ситуации с Косово не соглашается, естественно, принимать Сербию в ЕС.
Понятно. Скажите, ну и последнее. Вот вы упомянули о том, что Белград помнит по позиции Москвы во время распада Югославии, во время косовского кризиса. А еще, условно говоря, дружба Москвы, она дана для Белграда в ощущениях? Это деньги, это кредиты, это дипломатическая адвокация, это что? То есть вот когда они готовы за Москву, простите за арго, и там вписываться в каких-то вопросах, то позиция Москвы, она вот дана им в каких-то вот таких материальных благах?
Когда мы говорим о балканской политике, мы должны понимать, что в частности Сербия, но остальные страны тоже подвержены этому синдрому, она основана на гуманитарном аспекте отношений, на ментальности, на истории, на культуре. И поэтому, анализируя сербско-российские отношения, именно такие нематериальные основы мы должны брать во внимание. Это очень важно, это то, что не понимают в Брюсселе и Вашингтоне, вернее, не до конца понимают. Но мы, как Украина, которая В принципе, является этот штамп, да, братским народом сербами, в том смысле, что мы тоже славяне, с примерно похожим темпераментом, да, и частично такой же верой, да, в основном. Мы должны попытаться понять именно эту мотивацию. она является не то, что очень сильной, а основной. И именно она диктует эту симпатию и властей Сербии, и оппозиции Сербии, и большинства жителей Сербии к России.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое, Наталья. Наталья Ищенко, обозреватель издания «Европейская правда», балканист, была с нами на связи. Друзья, мы в преддверии эфира, мы в том числе связывались с нашим корреспондентом, с корреспондентом радио «Свобода на Балканах», балканистом Юлией Петровской. И задавали ей несколько вопросов. Она, к сожалению, не смогла в прямом эфире принять участие в нашей программе, но она эти комментарии дала нам по телефону накануне. И, собственно, вопрос номер один, который интересовал нас, это пытается ли Москва использовать Белград в собственных целях, и если да, то как?
Сербия является основным партнером России на Балканах. И для России значение этого партнерства, особенно в условиях конфликта России со странами Запада, да, который обострился параллельно и с ее кризисом, параллельно с кризисом в отношениях России и Украины, конечно, роль Сербии для России возрастает. Это, скажем так, одна из немногих стран, расположенных западнее России, где к России по-прежнему очень хорошо относится общественное мнение. В сербском обществе очень высокие симпатии к России. Можно их называть, конечно же, что это нерациональное такое отношение, которое не основано на каких-то знаниях глубоких и российской истории, и политической ситуации в России. Но, тем не менее, факт остается фактом. Согласно всем опросам общественного мнения, симпатии к России и лично к Путину в Сербии очень высоки. В Сербии действуют десятки, если не сотни, мелких пророссийских, прокремлевских организаций, у которых схожая повестка, которые все выступают за максимальное сближение с Россией и проводят схожую такую политику антизападную, антиевропейскую, антиамериканскую. Все время говорят о православии, об исторической близости двух народов и так далее, и так далее. То есть такой общий набор какой-то каких-то тезисов и мифов, которые в Сербии имеют на сегодняшний день очень широкое распространение, в том числе.
Угу. Ну, опять же, еще один вопрос, который интересовал нас, который мы адресовали нашей коллеге, балканисту Юлии Петровской, это удается ли Сербии балансировать в собственных интересах между Европейским Союзом и Москвой?
Ну, безусловно, потому что основные торговые отношения у Сербии с европейскими странами, ее основная цель – это вступление в Европейский Союз, ее законодательство и все ее шаги, так сказать, в последние годы меняются в соответствии с ее европейской повесткой. Другое дело, что ее путь в Европу, пожалуй, самый, может быть, один из самых сложных, да, если мы говорим о странах, которые в последние десятилетия вступали в Европейский Союз. У Сербии есть достаточно тяжелое и военное наследие, я имею в виду конфликты 90-х, и итоги этих конфликтов. У нее есть косовская проблема, которая в полной мере еще не остается, так сказать, закрытой, и без полноценного регулирования отношений между Сербией и Косово вообще не может быть никакой речи о прогрессе, так сказать, ее вступления в Европейский Союз, потому что косовский вопрос, по сути, является блокирующим здесь. Вот. Поэтому отношения с Россией, они в любом случае являются второстепенными. Другое дело, что в средствах массовой информации или там, в средствах массовой пропаганды может создаться впечатление, да, из-за военных парадов, из-за того, что Россия там поставляет МИГи, из-за того, что Вучича очень тепло принимают в Кремле и так далее, может создаться впечатление, что основным партнером Сербии является Россия. Это не так.
Угу. Ну и вопрос, на самом деле, который для нас совершенно не праздный, он напрямую касается позиции Сербии по Крыму. То есть, с одной стороны, в мире есть страны, которые, ну вот, они принципиально сосредоточены вокруг права, вокруг принципа нерушимости границ. Например, Азербайджан, у которого есть проблема с Нагорным Карабахом. Или Украина, у которой есть проблема, соответственно, с Крымом, она настаивает естественным образом на принцип принципе нерушимости границ. Сербия, у которой, по большому счету, точно такая же есть проблема с Косово, вот насколько она в этом смысле придерживается принципов территориальной целостности, и прецедент Косово влияет ли вообще на позицию Сербии по аннексированному Крыму или по оккупированному Донбассу, вопрос, который, опять же, мы адресовали нашей коллеге, журналисту и балканисту Юлии Петровской.
Этот вопрос, он уже ни на что не влияет, понимаете. Сербия утратила контроль на территорию Косово полностью в 99-м году, и возможности восстановить этот контроль у нее нет. Другое дело, как так сказать, формально, что здесь у нас есть. Сербия, и это в интересах, так сказать, ее политики, она признает территориальную целостность всех стран, которые на сегодняшний день сталкиваются, да, с какими-то такими проблемами. Идет ли речь об Украине, идет ли речь об Испании, идет ли речь о какой-то другой стране. И Сербия всегда четко и ясно подчеркивает, что она признает территориальную целостность Украины, она не признала вхождение Крыма в состав России. Она не любит говорить об этой теме, избегает ее, хотя, очевидно, находится под определенным давлением со всех сторон. И то же самое там можно говорить об Испании. Да? То есть, что бы там ни происходило в Каталонии, Сербия была одной из тех первых стран, которая поспешила заявить о том, что она признает территориальную целостность Испании. И в такого рода вопросах она имеет совершенно четкую и ясную позицию. Другое дело, что есть какие-то вещи, которые происходят, на которые Сербия не может влиять, или, по крайней мере, она не может, скажем так, пресечь полностью поток наемников, например, да, на восток Украины. Но Донбасс – это не единственное место, куда уезжают наемники с Балкан. В гораздо большем количестве они едут воевать в рядах ИГИЛ. И, так сказать, каковы возможности остановить полностью и пресечь этот вопрос – и есть ли у Сербии достаточная политическая воля для этого? Я думаю, что нет.
Друзья, я напомню, что это был комментарий внештатного корреспондента Радио Свобода на Балканах, балканиста Юлии Петровской, относительно того, где граница сотрудничества между Белградом и Москвой. Ну вот опять же, я напомню новость, что прокуратура Белграда заявляет, что в Сербии с конца 2014 года правоохранители возбудили 45 уголовных дел в отношении наемников, принимающих участие в боевых действиях за рубежом, в том числе и на Донбассе. Об этом сообщила представитель прокуратуры Белграда Татьяна Секулич. Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи там, номер 386А Уголовного кодекса Сербии. Вот. И Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решение в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом. А Сербия еще в октябре 2014 года внесла изменения, собственно, в Уголовный кодекс, которые предусматривают, на секундочку, лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, или для лиц, которые вербуют людей для участия в таких боевых действиях. Ну, и повторюсь, Сербия борется с теми, кто воюет на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, а также на стороне Исламского государства в Сирии. Ну и, опять же, вот по данным издания Censor.net, в Украине воюют сейчас несколько десятков сербов на стороне пророссийских боевиков. Я помню, это мои личные воспоминания, в 2014 году, когда мне доводилось в преддверии там, 15 марта кататься 2014 года по Крыму, то на въезде в Севастополь на блокпостах этих импровизированных стояли люди с большими такими окладистыми бородами, которых местные называли сербскими четниками, которые приехали, мол, поддержать российскую операцию по смене флагов. И вообще, как бы, вот этот вопрос сербско-российского взаимного наемничества, он поднимался и в российских медиа еще давным-давно, еще обсуждалось, соответственно, тема российских черных лебедей, ну, так называют наемников в Сербии, в первой половине 90-х годов, во время распада Югославии, во время кровопролитных войн между Сербией и Боснией, Сербией и Хорватией. Ну, а сейчас, соответственно, вот по мнению очень многих наблюдателей, такие вот сербские, такие патриотические настроения, они готовы включаться в обратную сторону и, соответственно, мобилизовать граждан Сербии, отправляться и воевать на стороне Москвы, официальной или неофициальной, на украинском Донбассе. Вопрос, который нас, опять же, интересует, вот в значительной степени Сербия какую-то часть своих собственных рессентиментов имперских, а Сербия ведь тоже очень имперская страна, примерно так же, как русские в Российской империи, так же и Сербии в бывшей Югославии, опять же, вот этот рессентимент имперский считается, что в значительной степени сошел на нет после того, как ну, там, в 95-м году были подписаны Дейтонские соглашения, потом после Косовского прецедента. Во всяком случае, многие наблюдатели говорили, что на выборах в Сербии побеждают политики с куда более проевропейскими взглядами, нежели это было бы возможно в 90-е годы. Вот этот уровень публичного рессентимента, насколько он все-таки снизился, или мы наблюдаем, на самом деле, обратную политическую тенденцию, мы снова этот вопрос адресуем нашей коллеге, журналисту издания «Европейская правда» Наталье Ищенко. Наталья, вот на ваш взгляд, этот бытовой имперский рессентимент в Сербии, насколько он силен?
Вы знаете, очень силен, и причем проявляется в маленьких деталях. Например, сербы... Почему для Косово, для Сербии такая важная территория? Потому что именно на территории этой республики расположено Косово поле, на котором сербы сражались с турками. То есть вы понимаете, это происходило в 14 веке, но до сих пор для каждого серба это важная дата и важное место. То есть вот это вот такой вот пример. И другой момент, что в Сербии помнят Гаврилу Принципа. Это, как мы знаем, молодой серб, который сделал тот самый выстрел в Сараево, из-за которого началась Первая мировая война.
Да-да.
Сербы помнят, да, сербы помнят этот случай и издают даже специальные сборники стихов к юбилею начала Первой мировой войны, или открывают память, правда, не в самой в Сербии, а на территории Боснии и Герцеговины, но на территории Республики Сербская. То есть сербы до сих пор мыслят себя в исторической перспективе большой влиятельной страной, которая стремится сохранить свое величие. Это есть, и это есть не столько у официального Белграда, там, безусловно, Белград стремится себя вести по европейским правилам, но на бытовом уровне эта тема сербского величия, она очень популярна.
Опять же вопрос, вот если Москва попытается использовать Сербию в собственных целях, там, не знаю, для дестабилизации Европейского Союза, то какой инструментарий вот Белград может предоставить Москве?
Ну, сейчас активно идет уже влияние российское, наращивание российского влияния в Сербию. Там очень популярны российские СМИ, причем не только такие известные пропагандистские ресурсы, как «Спутник», мультимедиа, но и филиалы российских изданий, которые издаются в Сербии. Эти рычаги влияния являются очень влиятельными. Сербы читают и прислушиваются к голосам, которые доносятся из Москвы. То есть эта работа уже ведется. Это один такой инструмент, да. Что касается более материальных вещей, кроме информационного влияния, то, как мы знаем, Россия начала активно дарить Сербии оружие. То есть последнее, что она сделала, это подарила 6 МИГов. Не думаю, что это сигнал о том, что Сербия готовится к какому-то противостоянию, но то, что сама атмосфера в регионе таким образом накаляется, это точно.
Понятно. Да, вы знаете, довольно иллюстративно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Ищенко, обозреватель издания «Европейская правда», балканист, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, Я помню, что в любой стране, разумеется, есть люди самых разных настроений. Разумеется, не стоит обобщать никакую страну. И в том числе и в Сербии наверняка есть люди, которые точно так же готовы признавать территориальную целостность Украины. Но при этом, да, некоторые вот страны, которые проходят через развал империи, они всегда очень часто оказываются подвержены такому таким имперским фантомным болям. Это коснулось граждан Российской Федерации, которые до сих пор, судя по соцопросам, тоскуют по Советскому Союзу. Это коснулось сербов, часть которых тоже тоскует по бывшей великой державе. Вот, но некоторые просто фантомные боли нужно пережить. Главное, чтобы это происходило наименее кровавым образом. С вами было радио Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.